Каким образом не успеть? Ну, во-первых, человек может и даже выздороветь. Мы можем ожидать месяц-два, а человек уже выздоровел. И когда он окажется в собрании, нас немножко может и осуждать совесть. Вот 2 месяца пролежал человек, а я тебя даже не посетил. И мы можем не успеть в том плане, что он может умереть. Я мог бы приводить некоторые случаи, братья, когда были моменты, что собирались посетить, и не успели. Поэтому мы должны стараться использовать время, как только слышим, что человек болен, сразу же постараться посетить его. Под пункте мы запишем вот что. Я об этом немножко уже сказал, что больной, он не присутствует на богослужениях. И очень важно, чтобы больного ввести в атмосферу церковной жизни. Каким образом? Рассказать о богослужении, которое проходило. Но если я посетил воскресенье, например, между собраниями, рассказать ему о том, какое было богослужение, какие проповеди были, содержание проповедей, кто говорил, рассказать о жизни церкви, как живет церковь. Конечно, здесь следует стараться акцент делать на положительных сторонах жизни церкви больше, чем на отрицательных. Хотя нельзя считать, что больному нельзя говорить об отрицательных сторонах с той целью, чтобы он мог молиться о этих проблемах. Значит, призвать к молитвенному участию в церковных нуждах. Посетить больного человека для того, чтобы рассказать ему о своих недугах, о погоде, о происшествии в городе, неразумно и порой даже грешно. Нельзя или не стоит больному рассказать о погоде, как Вениамин, брат, понимает. Можно больному рассказать о погоде, о происшествии в городе. Всегда вредно. Братья, если больной лежит и даже не видит снег за окном, или там уже цветы цветут, можно и рассказать ему. И фиалочку принести, или там подснежник. Вот уже так вот обстоит дело. Просто это не должно быть целью нашего посещения. Здесь вот и отмечается, посетить с целью, чтобы рассказать, это неразумно. Хотя, друзья, мы должны понимать, что цель, она больше еще выражается в следующем подпункте, который мы запишем. Цель, чтобы успокоить больного, утешить, ободрить, пояснить, что с ним Бог имеет дело, у Бога свой план, чтобы он оживился, сказать ему, что он является частью церкви, церковь о нем переживает, и церковь молится, рассказать о служении, и вместе с тем рассказать о том, какая погода. Это неплохо. Или какие происшествия, как жизнь идет. В целом это неплохо, но это не должно являться целью нашего посещения. Почему мы записали порою даже грешно? Может быть, направить в другую сторону, а сестра уже колесо крутится и уже остановить невозможно. Братья, можно очень хорошо, вот так, ну, как совет мы это не записываем, посетить больного со своей семьей. Например, у нас одна старушка была, она умерла уже. Вот мои дети любили ходить к ней. Они там рассказывали и пели, и никого не стеснялись. В церкви они стеснялись, а там они рассказывали, она их ободряет, ну еще что-нибудь. И так они и поют не очень качественно, но там они с великим удовольствием это служение совершали. И для больного это тоже, так сказать, небольшое богослужение здесь вот происходит. Тоже служит таким серьезным ободрением и укреплением в вере. Грешно, братья, бывает еще вот почему. Там отмечено неразумно рассказать о своих недугах. Ну, скажем, о проблемах, о болезнях. Это может человека не ободрять, а только причинять ему духовный вред. Если поделиться проблемами с тем, что мы знаем больной, к которому мы пришли, он молитвенник, он помолится за меня и будет молиться и поддерживать меня в служении, то это можно. То есть здесь тоже нужно иметь духовное водительство, о чем беседовать с больным. Цифра 3. Братья, мы понимаем так, что когда Бог посылает человеку болезнь, то он имеет в виду только духовную пользу, или это не всегда? А ну, Павел, как ты считаешь? Когда Бог посылает болезнь, всегда ли он имеет в виду только пользу, духовную пользу? Любящим Бога. И я скажу, я так мало его люблю, наверное, это мне болезнь не ко благу. Значит, братья, мы должны понимать, что Бог всегда имеет духовную пользу. Наказание ли это за грех? Бог хочет довести человека до сознания. Или этим самым Бог хочет научить человека чему-либо, или испытать человека. А если человек раздражается, ропчет и плохо реагирует, это уже как человек на это реагирует. Бог имеет в виду пользу, но человек неправильно реагирует на Божье воспитание. Это так бывает, как вот, например, преподаватель преподает урок. Имеется в виду здесь польза для слушателей. Преподаватель преследует цель пользу для слушателей. А кто-то спит беспробудно. Он получает пользу. Он не получает пользу. Поэтому он так реагирует на урок. Я не имею в виду, что сейчас кто-то спит. Но так у нас бывает. Иногда и стоя даже засыпаем. Братья, то есть, смотря как... Я прошу прощения, братья, никого сейчас не хотел иметь в виду. И у меня такое бывает, что придремаешь, а смотришь, уже пропустил сколько-то. Значит, братья, то, как я реагирую, зависит. Я получил то, что мне Бог хотел дать, или не получил. И такое бывает, что человек в болезнях ропчет, раздражается и нервничает. И, кстати, можно сказать, братья, что зачастую больной думает, что он самый несчастный человек. Что более больного, чем он, нету. Есть люди, у которых действительно много нагромождений больных, и он думает, что самый больной чуть не на всем свете. Я думаю, братья, это в советах у нас нету, но если человек вот ропчет или жалуется, плачет, можно немножко с ним побеседовать и сказать, что есть люди более несчастные, чем он. Вот, например, согласился бы ты, чтобы все твои болезни Бог с тебя снял, а поразил тебя слепотой? Он скажет, нет, я бы не согласился. А сколько тысяч, сотен тысяч людей на земле слепых? Ну и если более несчастные, у нас... В крае есть, или не в крае, на Кавказе есть больница для слепоглухих детей. То есть они и глухие, и слепые. И вот им, когда сигнал подают, что, ну, скажем, на обед, то подают, брат рассказал, который там был, просто поток воздуха. И вот они ощущают воздух с определенной стороны и определенную силу воздуха. И вот таким образом они знают, что нужно кушать. Вот с ними так. Или что-то рисуют. На ладошке рисуют, и он за счет этого рисования, он знает, что ему хотят сказать. То есть это несчастнейшие люди. А у нас иногда бывает, что человек там простуду получил и думает, что все, самый несчастный человек. То есть, братья, как-то человеку указать, что его положение не так критичное, а что Бог с ним ведет свой разговор, Бог хочет его поправить, Бог может и исцелить, если достигнет своей цели в духовных областях жизни. И таким образом, если мы уйдем от больного, и человек ободрится и прославит Бога, поблагодарит Бога, то в определенном смысле мы достигаем цели нашего посещения. Братья, но при посещении больных следует обращать внимание вот на что. Что болезнь не всегда является наказанием за грех. Некоторые люди понимают именно так. И человек заболел, к нему идут и начинают, вот ты, наверное, согрешил, ты разберись в себе, ты вникни в себе, один посетил. Ушел, второй пришел, и то же самое. Вот ты, наверное, согрешил, тебе надо проверить. И этим самым мы можем человека только удручать. Он, может быть, и проверяет, а такого не находит. Ну, основание, что это за грех. И мы можем оказаться в роли друзей Иова. Брат Коля, Иов заболел за проступки, как ты понимаешь, или по другой причине? Не за проступки, хотя у Иова были... Ну, отрицательные моменты в книге Иова мы видим, да? Но эта болезнь была не за то, что он был там с какими-то недостатками. Там была совсем другая цель. Садись, да. Но друзья Иова пришли, и они утверждали, что это за грех. Разбирайся в себе, это только за грех. И этот диалог был очень длинный. И они практически не облегчали положение Иова, а усугубляли братья. Усугубляли и усугубили. А в чем усугубили, как вы понимаете? В чем, друзья Иова, усугубили положение Иова? Алло, скажи. Правильно. Они вызвали у Иова ропот и недовольство на Бога, и огорчение, и обиды, и он это словесно высказывал. А если бы друзья оказались более разумными, ну, мудрыми друзьями, возможно, этого бы не произошло. И уже Иову в конце пришлось раскаиваться в прахе и пепле. Хотя в определенном смысле, братья, и здесь была цель Бога, чтобы показать Иову, что и он несовершенный человек. И поэтому, как я понимаю, что присутствие друзей Иова, оно то пользу принесло. Но друзья Иова, по-своему, они были неправы. Учащихся и обремененных. Мы же не записывали, что для колдунов, для преступников, для грабителей. А дом открыт для всех нуждающихся и обремененных. И это слово «открыт» — это не имеется в виду. У меня брат спрашивает, у тебя на доме замок есть или нет? Я говорю, нет. Крючок есть. Ага, вот крючок есть, значит, уже все.
Попался крючок.
Значит, братья, открыт — это не значит, что дверь настежь. Я, например, если, ну, у меня часто ваша калитка настежь раскрыта, и я детей ругаю, что калитка настежь открыта бывает. Или дверь. Это говорит о расхлябанности, если можно сказать, человека. То есть слово «открыто» это имеется в виду, что мы с радостью примем всякого нуждающегося и постараемся удовлетворить его нужду. Так, это я почему это сказал, чтобы исчерпать какие-то неточные высказывания, чтобы у нас правильно было взаимопонимание. Что больные – это люди, которые лишены возможности бывать в церкви, в собраниях. И зачастую они лишены этой возможности на долгие годы или даже вся жизнь у них протекает в болезни. Значит, задача, когда мы посещаем больных, это не только пастырская задача, а в целом задача верующих, которые посещают больных, чтобы ввести больных в атмосферу жизни церкви. Мы говорили о том, что для его духовной жизни необходимо ему рассказать о том, какие были проповеди, кто проповедовал, какие гимны спели, рассказать об участии детей и молодежи, чтобы человек жил жизнью церкви. Можно рассказать и о некоторых проблемах. Но здесь нужно поступать осторожно, чтобы не производить этим самым удручение на больного, но побудить его к молитве о церковных нуждах или о наших личных нуждах. Ну, без записи мы еще говорили о том, что неплохо, если мы можем посетить больного с семьей, где наши дети могут спеть, рассказать, им провести такое небольшое богослужение. Под пунктом 1 мы записали о том, что поспешить с посещением больного, не ожидая, когда он нас позовет. А когда мы узнали об известии, то отложить дела свои, чтобы уделить внимание больному. Потому что с посещением больного мы можем даже и опоздать. Ну и мы поговорили, но не записали этот третий пункт. Сейчас будем записывать о том, четвертый, да. О том, что мы должны помнить, что не всегда болезнь является наказанием за грех и следствием греха, как это было в случае с Иовом. И отсюда вытекает следствие, что у постели больного не место для суровых обличений и укоров. Хотя это не значит, братья, что нельзя больного обличить. Но об этом мы поговорим позже. Просто есть у верующих такая тенденция. Заболел, значит, грех. И приходит один, и второй, и третий приходит, и все толкуют о том, что ты согрешил, проверь себя. И мы можем оказаться в роли друзей Иова. То есть ошибочно толковать причину болезни и тем самым только усугублять состояние больного. Что вообще больного нельзя обличить или указать на какие-то его ошибки или грехи. Просто это нужно делать в духе любви. И когда мы это делаем в духе любви, то мы сможем достичь цели. И кроме этого, друзья, когда мы хотим обличить или подсказать или указать на какие-то ошибки, то мы сами должны быть уверены в том, что наше высказывание правильное. Потому что мы можем ошибаться. Вот если мы читаем Слово Божие, то Моисею было сказано, что если до тебя дойдет известие о каком-то проступке, о каком-то действии, то ты тщательно исследуй, расспроси, хорошо разузнай, и если только это точная правда, тогда ты должен принять меры. Поэтому, если мы хотим больного обличить, мы должны быть уверены в том, что наше обличение по существу уместно. И ко всему прочему, оно должно быть совершено в духе любви. Очень хорошо, друзья, если мы хотим это сделать, то мы об этом предварительно и помолимся, чтобы нам Господь помог вот, найти путь к сердцу человека, чтобы помочь ему исправиться и ликвидировать ту причину, которая могла быть причиной болезни. Пишем. 5. если впадет человек в какое-то решение, то кто его исправлять должен? Вы духовные, исправляйте такого. Хорошо, если вот разговор с больным ведет не об их кто, кому вздумалось, а если это совершает человек духовный. Но поскольку наш и предмет называется душепопечительство, то душепопечитель, он им должен иметь нормальное взаимоотношение с Богом, и при наличии этих нормальных отношений он сможет найти правильный способ, как человеку указать на его ошибки. Как себя вести, если человек заразный, больной заразный? Как вы, какой бы вы дали совет, братья? Вот в смысле правил гигиены, ну, скажем, там, приветствия, совершения хлебопреломления. Здесь меры предосторожности должны соблюдаться или нет? Если нет, то на каком основании? И если должны, то на каком основании? Обычно мы привыкли, что мы последнее пьем, да? Если я себя поведу, это один вопрос. Это один вопрос. Но вот я сейчас излагаю материал вам. Вы будете излагать материал, ну, скажем, будет человек 50 здесь находиться, братья, которые недавно уверовали, или которые там 5-10 лет верующие, ну, такой вот категории. И вы должны им дать правильный совет.
Можно?
Братья, да? Пожалуйста. У него болезнь такая, что она быстро проходящая, можно отложить. Но, братья, если, скажем, туберкулез в тяжелой форме, там в заключительной стадии, и болеет человек много месяцев, вечерю нужно совершать. Ну, брат Вениамин так сказал, возможно, кто-то из нас или многие из нас тоже так думают, я бы вел себя как со всеми, и целовался, и последним принимал чашу. Возможно, мы все так думаем, но мы приходим туда с группой молодежи. Обычно, братья, ну, больной человек, ему особое место, как крещаемому, первому дают, ну, если он не заразный. А мы пришли с группой молодежи. Или мы рекомендуем братьям, вот, братья, вести себя как обычно. А я, как вы полагаете, есть гарантия, что мы себя будем вести как со всеми, и мы не заразимся? Библия нам такую гарантию дает или не дает? В целом, Библия нам не дает гарантии в том, что мы в любых ситуациях вот таких вот не заразимся. Библия нам такой гарантии не дает. Скажем, Марка, последняя глава, она может быть как обетованием индивидуального характера в какой-то ситуации, хотя нельзя считать, что то обетование распространяется на всех верующих. Мы так согласны, да? Но когда мы читаем Слово Божие, ну, например, Ветхий Завет, то мы находим, что в народе израильском заразных больных их изолировали. Ну, например, определенные правила были поведения прокаженных или отношения к прокаженным. Их там за станом держали, открытый контакт с ними не должен был быть. И в данном случае, братья, это целесообразно, если обстоятельства позволяют нам соблюдать элементарные правила гигиены при контакте с заразным больным, то целесообразно эти правила соблюдать. И больной, как правило, он сам понимает свое положение, и он нисколько не будет огорчаться, если он увидит, что служитель с посетителями соблюдает эти правила. И это будет нормальным явлением. У нас один брат, самый молодой член церкви нашей, ну, сейчас ему 15 лет, а крещен был в 13 лет. Кстати, в наших краях это чрезвычайно редкое явление, обычно мы крестим, ну, 16 лет, в редких случаях 15 лет. А этот человек, он в 12 лет покаялся из мира, очень искренне покаялся, покаяние было у него такое сокрушенное, и рост явный, явное возрождение. Мы его покрестили в 13 лет. Он привел еще брата своего старшего. Брат старший покаялся, тоже уже принял крещение. И вот характерна такая деталь. Хлебопреломление. Приходит ко мне записка. Брат Коля. Нет. Дядя Коля, он меня так называет. Дядя Коля, я попрошу вас чашу мне поднести последнему, потому что я заболел. Вот такая пришла записка. Братья, я ему дал последнему. Григорий Васильевич поучаствовал, и я поучаствовал, я ему дал последнему. Мне в голову не приходила мысль, что кто-то может заразиться, или я могу заразиться, но он себя очень правильно повел. И характерно то, что рядом с ним стоит человек, который болеет туберкулезом уже несколько лет. И он таких вещей не высказывал, никогда не высказывал. И таких вот мер предохранительных, ну, активности своей не проявлял. А тут ребенок, можно сказать, он оказывается более сориентированным в этой ситуации, чем взрослый человек. Поэтому, конечно, очень хорошо, когда сам больной проявляет активность, вот так. Такому поведению. А если с нашей стороны, то труднее. Я думаю, братья, что, конечно, в каждой ситуации Господь даст нам и совет, как себя лучше поступить. Но этот подраздел мы записываем для того, братья, чтобы мы не понимали так и не учили, что несоблюдение правил гигиены, оно все тем не менее, это признак веры и дает нам гарантию, что мы не подвержены заразиться от больного. Как ты говоришь?
Можно ли мы учить, чтобы больные так себя вели? Последние,
братья, вот или... очень уместная подсказка. Очень правильно, если мы сами будем этому учить членов нашей церкви. На членских собраниях. Когда-нибудь провести вот такую беседу, что нормально, если кто-то из нас болен заразным заболеванием, даже загриповал, как-то старается себя вот изолировать. В смысле даже привет. Как ты говоришь? А, всех лучше собрать, да? Брат Ваня правильно сказал, что бывают ситуации, когда у нас нам по-другому нельзя. И мы здесь уповаем только на милость Божию, на благодать Божию, и мы ведем себя как обычно. Но если мы сознательно себя подвергаем искушению, когда можно обойтись, тогда уже...
Еще вопрос.
Да.
Является ли причиной, там, если человек заболел, либо, кстати, дома.
Если человек заболел,
то гриппом заболел,
да? Ты лучше побудь дома.
Да.
Ну, я думаю, иногда это целесообразно. Например, вот дети болеют ветрянкой. Ну, мои дети болели, жена их в собрание не водила. Это очень легко переходящая болезнь. И она их не водила в собрание. А были такие моменты, что привели своих детей в собрание ветрянкой и все дети почти болеют. Это неправильный подход. Но и другая ситуация, братья. Вот подходит ко мне мамочка одна. Она не член церкви еще. У нее ребенок заболел стригущей лишай. И ей один, это тоже переходящая болезнь. И ей один брат, вот, у которого отец врач, он ей сказал, ни в коем случае в собрание не ходи. Но она воздерживалась, а сердце в собрание влечет. Это ж и ей надо с ним сидеть, ребенок маленький. Но она ко мне, говорит, как вот себя повести? Я говорю, ну, одевай кепочку ему на голову, маленькому мальчику. Одевай кепочку на голову и держи его при себе, не пускай его к детям. Вот пришла в собрание, и только на руках и держи, чтобы детям не пускать. И так вот она ходит уже месяц, и слава Богу. Ну, а там, где это, ну, не длительный срок и предохранится, это целесообразно, конечно. И даже если мы идем в собрание, братья, ну, скажем, кто-то чувствует, что немножко загриповал, он сам должен понимать, что он отвечает и за других воздерживаться, скажем, от приветствия. Это очень разумное правило, и пренебрегать ими это было бы неразумно. Говорят, вот у тебя произошел выкидыш, это не иначе ты грех большой сделал. А там греха явного и не было. А просто она взяла флягу 40-литровую и потащила ее в дом с улицы. И после этого у нее произошел выкидыш. Вот вся может быть причина. Она не соблюдает те правила, которые разумные правила для женщины в этой ситуации. Или если я пренебрегаю всякими тоже правилами, хожу раздетый на улице, босиком. А я бы легко подвержен, скажем, ну там, болезни какой-то простуды. У меня, например, я страдаю, горло у меня часто болит. И я стараюсь холодную воду не пить. Я прибыл сюда, выпил холодную воду, и мысль такая, как бы мне не заболеть. Вот, и горло начало болеть. Но сейчас уже проходит. То есть мы должны соблюдать эти правила, и не все списывать на грех, на волю Божию. Ну вот Бог допустил или Бог не допустил. Мы должны беречь свое тело, заботиться о своем теле, чтобы нам служить Богу не только в духе и душе, но и телом тоже.
Но проверять не лишь.
Шестой. Братья, давайте мы шестым запишем не за заразных больных, чтобы у нас так все подряд шло, а просто. Очень короткий подпункт, над которым не будем рассуждать. При посещении больных неспасенных указать на необходимость спасения души через Иисуса Христа, покаяние и веру. При посещении больных неспасенных указать на необходимость спасения души через Иисуса Христа, покаяние и веру.
Когда мы посещаем больных в больнице, наши члены лежат в больнице, и там ясно рядом лежат неспасенные, то хотя бы просто человеческое внимание, поздороваться, не только самим, учить больных. Наши члены не умеют посещать больных в больнице, надо прямо сказать. Придут к своему, поговорят, и все, а вокруг ноль внимания. И наоборот, очень хорошо, когда приходит и какое-то слово ободрения, как-то найдут, что сказать и другим, и как-то свободно заговорят. Вот в этом плане надо иметь в виду, что те, которые рядом, они уже знакомые, часто уже там говорят, и здесь пришел к ним, они теперь по очи видят тоже, ну, верующих, насколько они, если они только сами для себя, для своих только, а они в стороне, это так плохо отражается. Я думаю, что это важно тоже при посещении.
Я думаю, это следует даже записать. Это ж душепопечение. Значит, братья, я повторю то, что я сейчас диктовал, и то, что Вениамин Александрович сказал. При посещении заразных больных следует соблюдать элементарные правила гигиены. Это не противоречит нашему доверию Богу и требованиям Слова Божьего. Ставить беседу, чтобы подготовить его к переходу в вечность. Побеседовать о состоянии его сердца. Может быть, у него появится желание исповедоваться, что-то признаться, что-то вспомнить. Чтобы вместе помолиться, чтобы он внутренне готов был к этому переходу. Тем не менее, братья, такая мысль, что мы вместе с тем должны избегать того, чтобы натолкнуть его на мысль о неизбежности кончины близкой. То есть здесь получается немножко противоречивая ситуация. Нужно с ним иметь разговор и тем не менее иметь осторожность, чтобы натолкнуть его на мысль, что он уже умрет. Почему так? Потому что лишить больного надежды на выздоровление, это значит убить его волю и свести на нет сопротивление организма. Здесь, братья, мы отмечаем что? Что по нашему наблюдению у него нет надежды, но очень часто бывает, что по нашему наблюдению надежды нету, и мы уже в своих кругах как-то говорим, что не выживет, у него практически нет шансов на выздоровление, а мы смотрим, он выздоравливает. И жизнь его продолжается. Но если ему сказать, что он умрет, то, конечно, сопротивление организма при таком известии будет сведено на нет. Есть вопросы, братья?
Ну, здесь, чтобы и не было у нас подобно тому, как в медицинской практике, они уже определенно знают, что он умрет, а его все, жить будешь.
А здесь у нас будет оговорка, следующая запись будет оговорка. При совершенной очевидности близкой смерти, то, тем более видя неготовность души к этому, мы должны, невзирая на мнение врачей, человеку показать, что его переход очевиден, и сделать все возможное, чтобы он покаялся и приготовился. Угу. То есть, братья, врачи используют тот прием, который я вначале сказал. До последнего человеку говорят, что все будет хорошо, ты будешь жить, все нормально, твое положение не так, как катастрофично. С тем, чтобы человек эту надежду имел до конца. В этом свой смысл есть, но Мы оговорку такую сделаем в нашей записи, что когда смерть очевидна, то мы должны человека, даже невзирая на предупреждение врачей и на мнение врачей, подготовить человека к смерти. Уверовала нас одна женщина. Мне пришлось быть в доме у нее. Родители, неверующие родители. Отец, ему около 60 лет, но здоровый мужчина. Физически такого телосложения, очень сильный, мускулистый. В Бога не верит. Хотя отец его был верующий, был пресвитер, но у пятидесятников, как я понял. Они то сами не видят разницу. Баптисты, пятидесятники в названиях не понимают, но они говорят, что вот отец, он был пресвитером в какой-то секте. Вот, по-моему, они на других языках разговаривали, ну, примерно так. Я беседовал с родителями, ну, отец, он говорит, я еще поживу, пойду на пенсию, буду старичком, тогда, может, я уверую. Но долго он не пожил. Дочь приняла крещение, а он примерно через 2 дня после крещения дочери ехал на мотоцикле, и его сбил какой-то грузовик. И у него перелом позвоночника, и он лежал на обочине дороги, в кювете лежал всю ночь, с вечера и до утра лежал. Под проливным дождем лежал. Ну, утром его нашли, отправили в больницу. Лежал он в больнице в Тимошевске, хотя жили в соседнем селе. Ну, его полностью парализовало. И надежды на выздоровление не было. Мне пришлось его посещать. Много раз я у него был. Друзья, и вот в этой ситуации я ему откровенно сказал, что у вас на выздоровление нет. Шансов на выздоровление нет. Вот, то есть он весь был переломан. У него все внутренности были отбиты. И перелом позвоночника был очень такой тяжелый, и он сильно мучился. И он не скоро он покаялся. Он покаялся примерно через 2 недели. Он лежал в таком состоянии, он покаялся. Искренне покаялся в нашем присутствии. И он умер, отошел в вечность, примиренный с Богом. Но вот в такой ситуации, братья, конечно, мы не будем как-то смягчать ситуацию. Человеку прямо сказать, он не раскаявшийся, у него практически, если он умирает, он погибший человек, навеки погибший человек. И здесь уже на нас ответственность. Все ли мы сделаем возможное в том, чтобы он получил спасение? И, братья, еще что можно отмечать, что сатана борется за душу умирающего человека. Мы удивлялись, что тебе мешает покаяться, что тебе мешает. Он и сам видит, он сам говорит, да, я вижу, что я уже не выживу. И практически мы удивлялись, почему он не хочет покаяться. Но ему просто было трудно. Он говорит, я не могу, я хочу покаяться, очень хочу, я не могу, вы за меня молитесь, я не могу покаяться. И это очевидно было, что дьявол все силы прилагал к тому, чтобы он оказался не спасенным. Первое мое, еще один пример, братья, первый случай, когда я совершал хлебопреломление, он так памятным остался, рукоположили меня в 83-м году, и буквально через 2 дня после моего рукоположения стало известно, что одна сестра, старушка, умирает. Мы решили посетить. 2 пожилые сестры пошли, и я пошел с тем, чтобы побеседовать, совершить хлебопреломление, и чтобы она уже могла так вот, как сказать, вечность сопроводить. Я думаю, что это не только у нас. Мы стараемся, если человек умирает, чтобы вечерю совершить, побеседовать, чтобы он мог исповедоваться. И вот с этой целью мы пошли. Побеседовали немножко. Я у нее спрашиваю, вы имеете, Михайловна, такую уверенность, что Господь вас примет? Она говорит, нет, Господь меня не примет. Хотя она очень много лет была верующей, была такая примерная сестра. Господь меня не примет, у Господа для меня места нет. Но мы спрашиваем, почему? Она говорит, я совершила грех большой, за который Господь меня не простит, и прощения мне нет. Ну что за грех? Она рассказала свой грех. Говорит, в годы войны, когда оккупация была, кто-то постучал к нам в дом. Я выхожу на крыльцо, смотрю, стоит мальчик, босой, оборванный весь. И говорит, тетенька, дайте мне хлеба покушать. Она говорит, я ему говорю, нету мальчик у нас хлеба, ничем тебе не могу помочь. И мальчик повернулся и ушел. Говорит, а хлеб у меня был. Маленький кусочек хлеба был. И вот мальчик, когда ушел, Говорит, у меня так защемило сердце, что я ему не дала, я его обманула. Хотя она была неверующая. И родители неверующие были, она была неверующая. И так беспокойство было, стыдно было. Но потом, говорит, прошло время, я этот случай забыла практически. Лет через 20 уверовала, лет через 20 после войны только она уверовала. Может, через 15. Но когда я уверовал, она уже была член церкви, и в целом мы знали ее как хороший христиан. Этот случай, она уже и будучи верующей, она верила, что Господь за все простил, вела такой примерный образ жизни. И уже когда она умирает, сатана ей преподнес, вот ты помнишь тот случай? И текст Писания. Был болен, вы не посетили, голодный был, не накормили. Вот эту ситуацию. Все, твое место в аду. Братья, мы с ней беседовали, читали места Писания. Если исповедуем грехи наши, он простит и не вспомнит. Бесполезно, бесполезно. Она в своем уме, она размышляет нормально, нормально разговаривает. Не может понять, что Господь, нет, Господь меня не прощает. Мы не стали вечерю совершать, ушли домой, решили быть в посте в следующий день. Пришли к ней, снова беседуем, не принимают. Господь мне не прощает. Мы на третий день уже в посте. И приходим снова, начали беседовать, почитали. Она говорит, братья и сестры, я верю, что Господь мне простил. Молились, Господь мне простил. И вот она так сказала, и помолились, благодарю Господи, что ты простил мне за этот грех, и за все грехи простил, благодарю тебя, что у тебя есть для меня место, ты меня примешь. Совершили хлебопреломление, я точно уже не помню, или в этот день вечером, или на следующий день она умерла. Но это было очень очевидно, братья, что так вот человеку не совсем немножко остается жить, сатана, его цель погубить навеки душу человека. 2 Коринфянам 5:1-2. 2 Коринфянам 5 глава, 1-2 стих. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Братья, посмотрите, как обратите внимание, как апостол Павел пишет, оттого мы и воздыхаем. Мы обычно от чего воздыхаем? Когда болеем, когда скорбь, а человек, который умирать собирается, он тоже воздыхает. Воздыхает зачастую от того, что старый стал и уже скоро переход. Я беседую с одной старушкой, кстати, член церкви, 94 или 95 лет. Она говорит, о, брат Коля, ты знаешь, как мне еще хочется пожить, как я завидую вам молодым. Ну так очень непривычно слушать. Иногда приходится от стареньких слушать, ой, это скорее бы уже ты, брат, помолился, чтобы я перешла в вечность. А тут она говорит, как мне пожить еще хочется. А Павел говорит, мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Так вот таким миром веет от этих двух стихов, которые я прочитал. И 2 Тимофею 4:6-8. Тоже апостол Павел не в состоянии паники находится, а знает, что скоро Господь примет его и даст ему венец правды. 2 Тимофею 4 глава 6-8 стих. Один брат другому говорит, брат больной, служитель, другому служитель говорит, ты знаешь, брат, вот уже болею, наверное, умирать мне время пришло. А тот говорит, ну, умирай, брат, ничего в этой жизни хорошего нет. Мне, братья, думается так, что поаккуратнее надо вот с больными разговаривать.
Во-первых, это не больной был, а здоровый был. А потом это был Николай Петрович Храпов, другого брата тоже. Помирай, брат, помирай. Он таким тоном добродушным. Помирай, брат, помирай. Ничего в этой жизни хорошего нет.
Переходим к новой теме, пожалуйста.
Ты сказала.
Так оно иногда бывает. Мы помолимся, получается по-другому. Я вот немножко не по теме, на одну минутку отвлекусь. Проходила здесь беседа с семейными. Ну, мы там на балконе находились и слушали. И вот такой вопрос. Можем ли мы помолиться о том, что Господь сделал перерыв? Не применяя никаких графиков, никаких там уклонений, что Господь сделал перерыв. Ну, когда у меня спрашивают, я говорю, в принципе, можно помолиться, но сказать, Господи, не как я хочу, но как ты. В моей семье Бог, мы 14 лет живем, Бог дал 6 детей. Перерывы большие, есть 3 года, есть 2 года перерывы. Меньше 2 лет перерывов нет, хотя, ну, у нас все правильно, в смысле жизни. И вот последний родился, и жена говорит, уже подрос, около годика последнему. Жена говорит, ты знаешь, давай помолимся, чтобы Бог перерыв побольше дал. Я говорю, ну куда молиться? Совесть надо иметь, у нас и так перерыв нормальный. Она говорит, нет, говорит, я устала, давай помолимся. Я говорю, я молиться не буду, тебе не советую. А я, говорит, все равно помолюсь. Ну помолилась она, помолилась и сразу забеременела. То есть у нас вот с этим перерыв самый маленький год. То есть там в книге Иова есть такая заметка, что я боялся, то меня и посеял. То есть не всегда то, что мы просим, Господь усматривает. А может быть, если мы к чему-то стремимся, Господь постарается нас в чем-то и сузить в наших желаниях, с тем, чтобы нас как-то вот поставить на свое место. Ну я и так и сказал, вот помолилась, вот Бог и ответил. Братья, в вопросах помолиться о том, чтобы скорее умереть, я не знаю почему, но я таких молитв не совершал, хотя просьбы были. Я не знаю, может, мы поделимся, но просьбы такие бывают. Так, можно молиться так или нельзя так молиться? Не может быть однозначного ответа, да? А вы сказали, что...
Ну, как я вот я просил себе смерти пророк. Илья, да? Но когда Бог возносил его на небо, он не пожалел, наверное, что Бог не ответил ему на эту молитву.
Ну, да.
Так вот здесь можно, я лично тоже так вот размышляю, я бы, наверное, не решился так молиться, что помочь.
Собеседник может сознательно излагать второстепенные вопросы, а может и несознательно, говорит о вещах второстепенных. И вот здесь задача душепопечителя понять, увидеть, разговор идет о действительной нужде, то есть о самой важной нужде, или есть вопросы более важные, ключевые, может быть, которые являются корнем тех вопросов, о которых идет речь сейчас. Но мы знаем, что для того, чтобы уничтожить ветви, нужно уничтожить корень. Если мы дерево спилим, а корень будет живой, то снова пойдет порость. И практически мы не сможем человеку по-настоящему помочь. Так вот, для того, чтобы нам не ветки срубывать или не само дерево, а уничтожать корень, вот для этого мы и рассуждаем об этой теме. В постели больного непосредственная беда, болезнь чаще всего является как раз особой нуждой этого человека, с которым ты имеешь дело. Но бывает так, да, я повторяю, но бывает так, когда на заднем плане стоят еще и другие проблемы, часто более важные, чем первые. Нарушение или пренебрежение отношений с Богом, разрушение отношений между людьми, непримиримость, нежелание простить, нарушение в сфере нравственности и тому подобное. Эти проблемы во время какой-нибудь беды, например, болезни, начинают приводить человека к острому ощущению вины и неожиданно отягощают совесть. Значит, братья, задача душепопечителя, чтобы увидеть наличие проблем скрытых. Как это можно увидеть? Ну, братья, конечно, я понимаю, что методика, вот о которой мы сейчас говорим, она не может быть фундаментом для работы душепопечителя. Она может только как-то помочь в этой работе. Но фундамент и основание для работы, братья, духовное водительство. Духовный человек может видеть эти проблемы. Но практические советы, может, они здесь и некоторые слабые. Братья, по выражению лица человека можно видеть. Можно видеть по стилю разговора. Есть некоторые советы, которые мы тоже не записываем, братья. Это обращать внимание на мимику человека, на состояние вот его. Ну, может, он нервный или чем-то обеспокоен, обескуражен, но говорит о вещах, как будто о которых не стоит беспокоиться. Скромность и этичность, особенно если вопросы касаются темы нравственности. Практически приходилось сталкиваться со случаем, когда человек не мог освободиться от курения, а причиной были нарушения в вопросах целомудрия. Но он об этом никогда не говорил, а говорил только о курении. То есть это сознательный шаг. Та тема для него казалась запретная, а курение – это более поверхностное. Но он думал, освободившись от курения, он станет хорошим членом церкви со скрытыми проблемами. Но так не получилось. Практически Бог иногда с той целью, чтобы выявить более глубокие вопросы, не дает освобождения в других. Второе. Ну еще, братья, один способ. Это когда человек не решается заговорить о какой-то теме, думая о том, что мы некомпетентны рассуждать об этой теме. И еще, братья, какая мысль? Приходят люди из мира, и они представляют так, что в вопросах, ну, таких вот скрытых тем, можно сказать, там, целомудрия, нравственности, им кажется, что это недопустимо говорить вот со святыми людьми. Они об этом могли говорить в мире, в формах усмешек, шуток о своих там прегрешениях, а здесь они представляют совсем другая среда, и им кажется недопустимо об этом заговорить. И поэтому они не могут перешагнуть вот этот барьер, об этом говорить. И в данном случае как можно помочь? Предлагается еще такой вариант. Можно рассказать, если мы предвидим у человека подобные проблемы, не обязательно касающиеся нравственности или другой какой-нибудь темы, мы предвидим, что у человека имеются эти проблемы,